Элизабет Макнейл. 9,5 недель. Отрывок. Этот завтрак послужил поворотным моментом. С этой минуты стало ясно нам обоим, что жизнь моя четко делится на «с ним» и «без него». И это была ошибка, и, быть может, ошибкой опасной, пытаться их смешать. День за днем и неделю за неделей обе части моей жизни находились более или менее в равновесии. Чем более насыщенными и фантастическими становились наши ночи, тем глубже погружались в грезы мои рабочие дни. Впрочем, эти грезы были довольно приятны. Я чувствовала себя гораздо лучше, чем тогда, когда моя работа, клиенты казались мне серьезными и настоящими. Погруженная в себя, я была спокойна и расслаблена. Я даже получила один раз прибавку к жалованию, помирилась с сотрудником, с которым у меня были нелады. Работала я без перерывов и не уставала. Мелкие неприятности, которые в другое время привели бы меня в отчаяние, например, клиент забыл позвонить, что-то не ладится с другим, капнуло кофе на блузку, теперь казались мне лишенными какого бы то ни было смысла. Для меня больше ничто не имело значения. Действительность днем была для меня окрашена в мягкие и нежные тона. Тоже можно сказать и о завтраках. Я ела безо всякого напряжения, разговаривая с друзьями, клиентами, сотрудниками. Я шла по переходам метро, отмечая про себя случайную игру света и темно-синий цвет стен. На улице вдруг казался очаровательным желтый цвет такси. Однажды я насчитала подряд 9 машин на парк-авеню. Я жила в городе мечты, в котором мусора не было, в городе, словно увиденном глазами наркомана или очень близорукой женщины, вышедшей за улицу без очков. Толпа автоматически и любезно расступалась передо мной. Каждый день я видела новый фильм, фильм без сюжета или с сюжетом, настолько слабо намеченным и неопределенным, что он меня не трогал. Это были часы, украденные у действительности, чуждые тому, что действительно было значимо в моей жизни, ночам, имевшим, в отличие от дней, неумолимо логичный и живой сюжет. Да, ночи были действительностью, острые, как бритва, ослепительно яркие и четко очерченные. Разные пейзажи, разные страны, жара, страх, холод, удовольствие, голод, страдания, желание, всепоглощающее, сметающее все наслаждение. То острый перец, вызывавший у меня икоту, то паприка, сжигавшая мне гортань, то шабли, похожие на золотой дождь, омывшие мои голосовые связки, то шоколадный торт, который он испек сам, доставивший мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Мое тело, живое, покорное, готовое превратиться в пламень или в лед по его желанию. Каждый вечер, глядя на себя в зеркало, еще с пеной шампуня на сосках и лобке, со спокойно сложенными ладонями и запястьями, отныне привыкшими быть вместе, которые я подставляла стальным наручникам столь же естественно, сколь мои волосы привыкли, что их расчесывают серебряными щетками. Каждый вечер я смущалась при виде своей собственной красоты. Много лет тому назад, уже освободившись от тяжелых комплексов подросткового возраста, я внимательно изучила свое тело и нашла, что оно вполне. Я, конечно, знала, что какие-то части его выглядели бы лучше, если бы они больше соответствовали друг другу. Но уже больше 10 лет это совершенно меня мало трогало. Всякий раз, когда я критиковала себя, я тут же говорила себе, что каждый недостаток искупается каким-нибудь достоинством. Таким образом, я приходила к весьма приемлемому равновесию, но теперь под действием его глаз и его рук. Я никогда не прыгала через скакалку, не бегала в парке. С тех пор, как я стала взрослой, я не менялась в весе и жила, так сказать, в одном и том же теле. Теперь это было все то же самое тело, но неузнаваемо изменившееся. Гибкое, изящное, гладкое, обожаемое. Часть руки, переходящая в локтевую впадину, где две голубоватые жилки просвечивали сквозь матовую восхитительно нежную кожу. Шелковистый живот и изысканная кривая линия, переходящая в бедра. Предплечье, тесно прижатое к груди, образующее с ней нежную складочку, похожую по форме на завиток волос на лобке совсем юной девушки. И глубокая овальная ямочка на внутренней поверхности бедра над коленом, пушистая на ощупь, самой тонкой, белой, самой чувствительной в мире кожи. Я должен пойти на собрание, это опять по поводу того дела хендлмейров, это ненадолго. Он кончает одеваться, на нем в точности такой же костюм, как утром, только темно-серый, а не синий. Рубашка голубая, похожая на ту, которая сейчас на мне, серый шелковый мелкий ромбик-галстук. Но я хочу, чтобы до моего ухода ты кое-что сделала. Он приводит меня в спальню и говорит: Ложись. Он привязывает мои щиколотки к нижней спинке кровати, а левое запястье к верхней. Потом садится на кровать рядом со мной, кладет правую руку на мою правую ляжку, массирует мне бедра, ласкает их ладонью, гладит кожу на животе той стороной кисти, которая наносит удары каратисты в телесериалах. На секунду задерживает большой палец на пупке, тихонько нажимая на него. Потом расстегивает на мне рубашку и обеими руками снимает ее. Рукава его пиджака задевают мои соски. С той минуты, как он попросил меня лечь, дыхание мое стало неровным. Каждый раз, когда он притрагивается ко мне, я задерживаю дыхание, потом начинаю дышать все чаще. Моя голова перекатывается по подушке туда-сюда. Он берет мою правую руку, ту, которая осталась свободной, держит ее в своих руках, пристально смотрит мне в глаза и сосет мои пальцы до тех пор, пока они не становятся мокрыми. Потом кладет мою руку между моими ляжками и говорит: «Ласкай себя». Он сидит удобно, закинув ногу на ногу, и складка на его брюках совершенно безупречна. Я не шевелю рукой, он ждет. «Ты не понимаешь», — мой голос дрожит. «Я никогда...» — он молчит. «Я никогда этого ни при ком не делала. Это меня очень смущает». Он берет пачку Винстона на тумбочке, закуривает сигарету, затягивается, потом вставляет мне ее в рот. Через несколько секунд я беру сигарету рукой. «Это ее смущает. Это ее смущает», — повторяет он. Голос ровный, я не слышу в нем ни насмешки, ни гнева. «Ты очень напряжена, да? Ты, по-видимому, не понимаешь, что между нами происходит». Не дотронувшись до сигареты, он снимает часы с моей руки. «Я вернусь через час или два, не позже». Он гасит свет на тумбочке в углу и тихо закрывает дверь спальни. «Я чувствую себя бог знает кем, но сейчас важно только одно. Смогу ли я, когда сигарета кончится, прикурить другую?» Рядом со мной стоит блюдце, которое я использую как пепельницу, и пачка Винстона, но зажигалку, купленную им специально, чтобы прикуривать мои сигареты, но нес с собой. Спичек нигде не видно. Я беру пачку, вытаскиваю сигарету, кладу пачку на живот, подвигаю пепельницу к правому бедру. Потом неловко переворачиваюсь, и мне удается, раздавив пачку, прикурить сигарету от окурка, зажатого в зубах. Удается с третьего раза. Я даже не спрашиваю себя, почему я не делаю наоборот. Не беру сигарету в рот и не пытаюсь прикурить это куркой. Почему вместо того, чтобы создавать себе такие трудности, я не развязываю веревки, которыми привязана? Это было бы проще. Сама мысль о том, чтобы он увидел, как я себя ласкаю, мне непереносима. От нее кровь бросается мне в голову. И вдруг я думаю. Первый раз я сказала ему «нет». А потом все это абсурдно, мелодраматично. Я ему кое-что объяснила, но не все. Кое-что обо мне он не знает. Он знает, что я на все для него готова. Потом я чувствую себя убитой от того, что сказала такое. Я пытаюсь представить себе, что бы для него ни сделала. Один раз я имела с мужчиной анальный секс, но мне стало больно, и я попросила его прекратить. Но с ним я, конечно, согласилась бы, если бы он меня об этом попросил. Я читала, что иногда партнеры мочатся друг на друга. Какой ужас! Я этого никогда не делала, и сама мысль делает меня больной. Но он наверняка и не захочет. Что я почувствовала, когда несколько недель назад он приковал меня и избил? Какая разница, мастурбировать перед ним или отдаваться ему тем или иным способом? Это доставляет ему удовольствие? Нет, от одной мысли о том, чтобы он смотрел, как я ласкаю себя, я начинаю скрипеть зубами и дрожать всем телом. Лет 9 тому назад одна подруга рассказала мне, как она и ее любовник мастурбировали на глазах друг друга. Им это очень нравилось. «Не переживай», — сказала она, видя, что я краснею. Я не могла скрыть отвращение. «Это просто предубеждение. У каждого есть предубеждение. Я, например, терпеть не могу, чтобы мужчина лизал мне ухо. У меня мурашки по коже от этого бегают», — и она рассмеялась. Я громко говорю: «Предубеждение, предубеждение». Внезапно слово теряет абстрактность. Это точное название, грозное, как труп, болтающийся на виселице на рыночной площади. Отворяется дверь. Вот он и вернулся. Он зажигает лампу изголовья, одевает мне на руку часы и говорит: «Ты начала очень рано заниматься анонизмом». Я смеюсь. «Это догадка или обвинение?» Потом: «А как твое собрание?» Он не отвечает. Я сосредоточенно смотрю на медные ручки комода. «Наверное, я начала в 6 лет, сейчас не помню. Но позже я часто это делала, когда уже была большой. И я тону в каких-то длинных рассуждениях, которые мне пришли в голову в его отсутствии. Серьезных, важных. Что-то о выборе, предпочтении, близости. Потом сбиваюсь и смотрю в окно, старательно избегая его взгляда. Он берет мою голову и притягивает ближе к себе. Потом говорит четко и точно. «Я хочу, чтобы ты жила со мной, но принуждать тебя остаться я не буду». Кондиционер заработал и гудит. Я открываю рот, он кладет палец мне на губы. Между нами такие отношения. «Пока ты со мной, ты делаешь то, что я тебе говорю. Пока ты со мной», — повторяет он несколько раз без ложного нажима, — «ты делаешь то, что я тебе говорю». Потом сердито и громко спрашивает: «Но, боже мой, зачем из этого делать такую проблему? Ну попробуй, хочешь, я дам тебе крем, затеню свет?» «Это единственное, на что я не могу согласиться», — говорю я, отводя глаза. «Проси, что хочешь, только не это». Он снимает трубку, набирает на память номер, называет свой адрес и фамилию, и мой адрес и фамилию. Потом говорит: «Через четверть часа». Он берет самый большой из своих чемоданов в шкафу, кладет его на кровать, открывает. Вещи, которые я принесла к нему, разбросаны по всей квартире. Он вынимает мою одежду, она в шкафу налево. Аккуратно, не снимая с распяла, кладет на дно. Потом приносит из других комнат шарф, авторучку, которую он мне купил, чтоб я не брала его. Книги штук 6 пластинок, 4 пары туфель, белье запихнуто в ящик его секретера. Флакон мисс Диор, который он мне купил в прошлую субботу и который я еще не открыла. Кухня. Оттуда он возвращается с полиэтиленовой сумкой для продуктов. Ванная. Он берет мои туалетные принадлежности и бросает их в чемодан. Тот уже почти полон. Все это занимает у него всего несколько минут. Он отвязывает меня, растирает мне щиколотки и запястья, когда веревка совсем их не натерла. Снимает с меня голубую рубашку. Он оставил мне свитер, положив его на стул. Я протягиваю руки, он надевает мне свитер через голову, потом приносит серую льняную юбку. Я так привыкла к тому, что он меня одевает, что жду, когда он встанет на колени, чтобы надеть ее на меня. Я думаю, я же никогда ему не объясняла, что юбку я надеваю через голову. Он думает, что юбка нечто вроде брюк, и надевает ее как брюки. Потом я соображаю, что про белье он забыл, я же не могу выйти ночью голой под юбкой. Теперь он протягивает мне туфли и усаживает меня на кровать. Я протягиваю ему одну ногу, потом другую, наклоняюсь и смотрю, как он застегивает пряжки на туфлях. Потом он становится сзади меня, расчесывает мне волосы. «Я провожу тебя до такси. Если я найду еще какие-нибудь твои вещи, я их выставлю на лестницу». Причесывает он меня осторожно, мягкими и короткими движениями. Волосы мои легко электризуются, я оборачиваюсь, охватываю его бедра руками, он молчит. Я плачу, как маленькая, руки его лежат на моей голове, щетка упала на пол. «Такси придет с минуты на минуту», — говорит он. И в эту минуту швейцар звонит по внутреннему телефону. «Ты не можешь», — говорю я. Он отвечает швейцару ровным голосом. «Будьте так любезны, скажите ему, чтобы он подождал». Поворачивается ко мне. «Я думал, что ты приняла решение». Я опускаюсь перед ним на колени не для того, чтобы его удовлетворить, как я делала столько раз, а чтобы унизить себя, показать свою полную покорность. «Прошу тебя, все, что захочешь». Как сквозь туман я слышу, как он говорит в микрофон. «Дайте ему $5, Рэй, и попросите подождать». Он возвращается в спальню и буркает: «Хорошо, теперь давай». Я ложусь, и он срывает с меня свитер, потом снимает с правой руки кольцо, которое досталось ему от отца, бросает его на постель, хватает меня за горло левой рукой, а правой хлещет меня по щекам. «Ну-ну, посмотрим». Он берет мою руку и сует мне в рот. «Намочи ее, нужно, чтобы она была мокрая». И добавляет неожиданно нежно, почти шепотом: «Я помогу тебе, кошечка, это так просто». Его язык у меня между ног. По моему животу струйками течет пот. Я даже не шевелюсь, когда он поднимает голову и кладет мою руку между моими половыми губами. Мои пальцы двигаются туда-сюда, вверх-вниз. И очень быстро я кончаю. «Потрясающе», — говорит он. «Мне так понравилось смотреть на тебя. Какое у тебя было лицо! У тебя такое удивительное выражение, когда ты кончаешь, такое удивительное, дикое, плотоядное. А этот широко раскрытый рот, он идет к выходу. Рэй, дай ему еще $5 и скажи, чтобы он уезжал».